В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Следствие по делу о гибели двух офицеров во время танковых учений в Каменске. Каменке в Ленинградской области пытается возложить всю ответственность на неопытного срочника, утверждают правозащитники. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин через суд оспорил законность генерального плана развития Москвы. В Праге проходит международный литературный фестиваль. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». В Петербурге получила продолжение история с гибелью двух офицеров военной части в поселке Каменка в Ленинградской области. Эти офицеры были убиты выстрелом из танка на ночных учениях, а ответственность за трагедию следствие хочет возложить на солдата-срочника, подчеркивают правозащитники, рассказывает Татьяна Вольская.
Ночные учения на полигоне в Каменке проводил танковый батальон 138-й мотострелковой бригады. Экипаж танка Т-80 производил последний выстрел, ориентация была потеряна, выстрелили в сторону тыла, попав в наблюдательную вышку. Погибли находившиеся на ней два лейтенанта, 24-летний Илья Смолин и 28-летний Олег Звездин. И вот теперь в организацию «Солдатские матери» Петербурга обратилась Елена Богословская, тетя солдата-срочника Александра Шлакова. Она обеспокоена тем, что сейчас, когда заведено уголовное дело и идет следствие, военные, по ее мнению, подчищают документы так, чтобы единственным виновным оказался ее племянник. В деле много непонятного, говорит Елена Богословская.
Адвокат, которого дали ему бесплатно, сказал, что вообще никому не надо ничего рассказывать. Ни комитет солдатских матерей, ни СМИ, никого не надо привлекать. Потом Саша предупреждал ротного, что он никогда не участвовал в подобных учениях, он никогда не стрелял штатным снарядом. Неоднократно он говорил, что какие-то неполадки в танке, вот в техническом оснащении. Я говорю, Саш, как реагировал на это командир? Ну никак, пожимал плечами, говорит, иди в танк. А во время вот этих ночных учений панель приборов у них была плохо освещена. Вдобавок, значит, у них не поднялась цель. Он докладывает, что, значит, он цель не видит. На вышке находились два офицера, которые потом погибли. Почему-то горел свет. Кто там оставил? В ночное время на учениях это категорически запрещено.
Военные хотят обвинить в преступлении, причинении смерти по неосторожности, солдата-срочника, минуя тех, кто организовывал учения и отдавал приказ, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Вот эта несчастная история, которая произошла в нашей несчастной Каменке, показательно, она говорит о том, что офицеры стоят на вышке, у них включен свет, нарушение всех правил, ночные стрельбы, где солдаты не обучены, не тренированы, сажают неисправный танк, дают какие-то странные команды. То есть большой комплекс бардака, который существует в вооруженных силах России, который приводит к жуткой трагедии.
По словам Эллы Поляковой, расследование сводится к тому, что виноваты призывники. И это говорит о том, что подобные проблемы будут тиражироваться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А правозащитники из московской экспертной группы под названием «Гражданин армия» и питерского филиала движения «Солдатские матери» подвели предварительные итоги весеннего призыва в российскую армию. По их данным, в случае нарушений прав молодых людей число таких случаев в ходе призыва увеличивается, причем зачастую, как отмечают правозащитники, сами призывники, не зная законов и своих прав, способствуют этим нарушениям. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
В этом году впервые весенний призыв продлен до 15 июля. Главная его особенность, не считая увеличенных сроков, то, что выполнить призыв и набрать в ряды армии необходимое количество новобранцев физически невозможно. Такого мнения придерживаются правозащитники и эксперты. Очередной раз военкоматы и военные комиссариаты придумывают новые способы отправить призывника в строй, при этом нарушая его права, говорит председатель общественной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова.
Сейчас идут вечером, захватывают молодого человека дома. Дальше приходит домой милиционер и представитель военкомата в гражданской форме. Значит, работник милиции может только вручить повестку в крайнем случае или на месте, или в отделении милиции. Вот это даже собственные указания, методические указания ГУВД они не исполняют. Хотя мы такое напоминание от организации посылали. Исполняйте не только законы, но и указания своих начальников. Дальше отводят военкомат – и там запирают. То есть устроили из помещения призывных пунктов и военкоматов незаконные тюрьмы для молодых людей, которые ни в чем не виноваты. При этом никакого ни протокола задержания, ничего не делают.
Солдатские матери в своем пресс-релизе в первом же предложении напоминают гражданам, милиции и отделам военных комиссариатов, что призывник не чемодан. Он вправе требовать соблюдения своих прав, процедур, предусмотренных в законе, и самое главное, вправе обжаловать решение призывной комиссии в суде. Другое дело, что большинство из молодых людей, которые сталкиваются с военными комиссиями, попросту забывают о своих правах. По мнению юриста солдатских матерей Санкт-Петербурга Виктора Андреева, если уж человек попал в призывную комиссию, стоит воспользоваться методом ненасильственного сопротивления.
Если призывника все же задержали, мы рекомендуем применять метод ненасильственного сопротивления. Если вас доставили на призывной пункт, вы вправе не проходить медицинское свидетельство, если считаете, что на задержание доставление было незаконным. Принудительного метода свидетельствования в рамках призыва у нас в России не существует. Если вас доставили уже на сборный пункт, также не проходить медицинское освидетельствование, не сдавать отпечатки пальцев, не надевать военную форму. И при этом важно понимать, что в этом случае будут со стороны сотрудников сборного пункта или военкомата угрозы, пугать будут уголовной ответственностью, ничего этого бояться не нужно.
В Москве в этом году на службу в армию комиссариаты намерены отправить около 9 тысяч призывников. Уже сейчас правозащитники получили около сотни обращений с жалобами от молодых людей на незаконные действия призывных комиссий и милиции. При этом многие потенциальные служащие имеют право на отсрочку, но их чаще всего смущает присутствие сотрудников правоохранительных органов во время рейдов, говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
То, что обратилось, но, говорю, в основном одни студенты и, естественно, те, которых не смотрят их медицину. Уж мы не говорим, то, что призывают всех больных. Забирают очень много ребят из творческих вузов, центральная округа, это Щепкинская, Щукинская, балетных забирают, консерватории забирают. Основное правонарушение – это студенты иногородние, заканчивающие учебные заведения в городе Москве. Причем защищать их некому, они здесь одни. И самое главное, очень хороший пластан там, где их взять, это же общежитие. Они пришли ночью или утром, тепленьких их забрали. Ни в коем случае милиция не имеет права ходить по общежитиям и не имеет права доставлять военные комиссариаты. Ни в коем случае. Хотя милиция, такое ощущение, что про это не знает.
Оригинальное предложение сегодня поступило от фракции ЛДПР в Государственной Думе. Группа депутатов предлагает официально освобождаться от срочной службы в армии за деньги. На полученные деньги предлагается привлекать в армию контрактников. Речь идет, по словам депутата Максима Рохмистрова, о сумме в 1 миллион рублей. Документ еще не обсуждался на заседании профильного комитета Нижней палаты парламента. Когда же его проект внесут на обсуждение на пленарное заседание, также неизвестно. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Активисты партии «Яблоко» провели в понедельник пикет у постоянного представительства Калмыкии в Москве в память об убитой журналистке Ларисе Юдиной. Главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня, лидер местного отделения «Яблоко», была убита 12 лет назад. В Саратове на пресс-конференции, организованной редактором газеты «Саратовский расклад» Владимиром Спирягиным, обнародованы факты использования рабского труда заключенных в колонии поселений Красноармейского района области. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин оспорил генеральный план развитие Москвы в Московском городском суде. В заявлении Митрохина указано на целый ряд нарушений, которые требуют отмены генерального плана. В Москве защитники исторических зданий в Кадашевской слободе попытались сегодня помешать начать их снос. Бессрочная акция протеста проходит у церкви в воскресенье в Кадашах с 24 мая. В Свердловской области возбуждены административные дела в связи с массовым отравлением в детском саду в городе Карпинске. С пятницы в этом городе были госпитализированы более 50 человек, как детей, так и взрослых. Грузия дала разрешение российской авиакомпании «Сибирь» на выполнение с 1 июля чартерных рейсов по маршруту «Москва-Тбилиси-Москва». В Киргизии задержаны 15 снайперов, стрелявших в людей во время апрельских демонстраций в Бишкеке. Об этом сообщил заместитель председателя Временного правительства Азимбек Бекназаров, отметив, что именно тех, кто отдавал приказы стрелять, известны. На юге Афганистана в городе Кандагар не менее 3 смертников сегодня напали на тренировочную базу полицейских. Сообщается, что 2 нападавших были застрелены, не успев привести в действие взрывные устройства. 1 смертник погиб при взрыве. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это американский час. И, как всегда, с Александром Генисом. Темы сегодня в ожидании гола. Гость американского часа Тед Ричардсон, редактор журнала «Футбол и философия». Интервью с ним приурочено к открывающемуся 11 июня в ЮАР чемпионату мира по футболу. Нелегалы. Иммиграционный кризис в США и как с ним справиться. Так сформулирована еще одна тема американского часа. В рубрике «Книжное обозрение» Марины Ефимовой «Как воюют в Афганистане». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым представляет нью-йоркскую премьеру европейской рапсодии. Это новый балет известного балетмейстера Александра Ратманского. Таковы темы сегодняшнего американского часа «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте сегодня в 9 вечера после новостей. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Организация Transparency International Россия совместно с проектной учебной лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики сравнила декларации о доходах депутатов Государственной Думы 2007 года и их же отчеты об имеющемся имуществе в этом году. Изучив результаты исследований, эксперты поставили под сомнение честность поданных деклараций, рассказывает Вероника Баде.
Аналитики отмечают, что по данным исследования возникает много вопросов. Например, депутат декларирует доход около 2 миллионов рублей в год, но при этом у него появляется за 3 года несколько квартир и дорогих автомобилей. Говорит Иван Ниненко, заместитель директора организации Transparency International Россия.
Вот, например, Гемилетдинов Ильдар Мансурович при доходе в 2 миллиона 557 тысяч рублей в год. У него прибавился земельный участок на 1356 квадратных метров и жилой дом на 858 квадратных метров. Депутат «Единой России» Гончар Николай Николаевич задекларировал доход в 2 миллиона рублей, а разница в его декларациях показывает, что у него появилось 2 участка земли довольно больших, дом 450 метров, и еще он взял в аренду номер в пенсионате и лесной участок, тоже достаточно немаленьких размеров. В ряде стран Европы это вызвало бы вопросы со стороны прокуратуры или ряда других ведомств, которые как раз занимаются проверками соответствия доходов и имущества чиновников.
Мой следующий вопрос обращен к депутату Госдумы от «Единой России» Николаю Гончару. Вы можете каким-то образом объяснить, какие средства при задекларированном в 2009 году доходе в 2 с лишним миллиона рублей вы купили 2 больших земельных участка и дом, а также арендовали номер в пансионате?
Пансионате аренда стоит 3000 рублей в месяц. Дома я не покупал. Этот дом, его начали строить во 2-м году. Сначала оформляли на мать, а потом переоформили на меня.
А 2 земельных участка?
Один. Один, на котором стоит дом вот этот вот, а 2-й участок у меня лет 14.
А вот комментарий Георгия Сатарова, президента фонда «Индем».
То, что существуют доходы у депутатов, не связанные с исполнением депутатской деятельности, это известно. Это 2 базовых типа доходов. Во-первых, это запрещенная для них предпринимательская деятельность. И второе, это, ну, так сказать, доходы буквально неофициальные, в том числе коррупция.
Вот я сейчас беседовала с депутатом Николаем Гончаром. Он говорит, что он не представляет, за что депутату Государственной Думы можно дать взятку.
Тут я просто напомню, что были публикации в прессе с, так сказать, номенклатурой услуг. Ну, например, там, депутатский запрос, голосование и так далее. Это все существует, и нет свидетельств о том, что это куда-то совершенно исчезло.
Сейчас аналитики Transparency International совместно с лабораторией Высшей школы экономики проводят дополнительную проверку полученных данных о доходах и имуществе депутатов Госдумы и обещают, что уже на этой неделе они будут опубликованы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин сегодня подал в Московский городской суд
исковое заявление, в котором оспаривает генеральный план развития Москвы до 2025 года. Напомню, что 5 мая Московская дума приняла этот генеральный план, а в самом конце этого месяца документ подписал мэр столицы Юрий Лужков, рассказывает Елена Поляковская.
О том, что в случае опубликования генплана развития Москвы до 2025 года партия «Яблоко» подаст иск в Мосгорсуд, было известно заранее. Ровно в 10 утра Сергей Митрохин появился у входа в здание на Богородском валу, держа в руках исковое заявление. О том, чего добивается «Яблоко», лидер партии рассказал журналистам.
Конкретный результат этого иска – отмена генплана Москвы. Он будет возвращен на доработку. И появится возможность принять этот документ по-человечески, привлечь независимых экспертов. Я считаю, что к такому документу, который определяет жизнь города на десятки, а может быть даже сотни лет, должны быть привлечены и зарубежные эксперты, специалисты по развитию крупнейших мегаполисов мира. Даже отечественные независимые эксперты не были привлечены к разработке этого документа. Они не дали ему оценку. Чиновники собрались между собой и решили, что будет так.
По мнению лидера партии «Яблоко», принятый генплан развития российской столицы не прошел необходимые экспертные инстанции и не был должным образом обсужден. Большинство москвичей, не будучи специалистами и в архитектуре и градостроительстве, увидев генплан на сайте в интернете, просто не понимали того, что там было изображено и что, собственно, предстояло обсудить. Этот пункт, по словам Сергея Митрохина, также содержится в исковом заявлении.
На публичных слушаниях люди собирались только в своем районе, в своей управе. Им показывали только кусок генплана, который относится к их территории. И там действительно было очень трудно что-то понять. Целиком генплан, как системный документ, до сих пор фактически не опубликован для широкого доступа. И, конечно, люди, которые приходили на слушания, я сам там был, они не понимали вообще, о чем речь. То есть, на самом деле, все эти слушания, конечно, были профанацией.
Около 30 общественных организаций, которые следят за сохранением культурного наследия Москвы, создали коалицию против генплана. С резкой критикой этого документа выступили спикер Совета Федерации Сергей Миронов, а также члены общественной палаты Марат Гельман и Василий Бычков. Однако 5 мая документ был принят Мосгордумой, а сегодня опубликован в официальном издании столичных властей в журнале «Вестник мэра» и правительства Москвы. Через 10 дней генплан развития Москвы до 2025 года должен вступить в силу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. А очередные полчаса нашей программы завершает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведущий – мой нью-йоркский коллега, корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В пятницу к концу дня рыночные индексы на Уолл-стрит упали почти на 3,5%, подытожив один из худших для инвесторов дней в нынешнем году. Начался день новостями, потрясшими надежды рыночных игроков. Сначала венгерские официальные лица объявили о том, что разговоры о возможном банкротстве страны не преувеличение. Затем выяснилось, что рост занятости в Соединенных Штатах в мае не просто оказался ниже прогнозов. За вычетом временных работников, нанятых федеральным правительством для проведения переписи населения, частные компании взяли на работу лишь 40 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем предсказывали экономисты. Эти данные внезапно для многих рыночных игроков и аналитиков указали на шаткость экономического роста в Соединенных Штатах. Прежде Уолл-стрит предпочитал акцентировать внимание на светлых пятнах экономической картины – росте прибыльности компаний, увеличении выпуска продукции. Но последняя статистика, увы, не оставляет места для любезной инвесторам двусмысленности. Стало ясно, что ожидания здорового экономического роста неосуществимы. Он невозможен без подъема занятости, при этом европейский долговой кризис, угрожающий глобальной финансовой системе, усугубляется. Что впереди? Не исключено возвращение к рецессии. Так считает собеседник Яна Рунова, и не только он.
По мнению профессора экономики Картедж колледжа в Кеноша, штат Висконсин, Юрия Мальцева, у американцев, к сожалению, есть основания для пессимизма. Самая большая проблема, что финансовый сектор почти в замороженном состоянии. Банки не дают денег взаймы, ибо напуганы финансовым кризисом 2009 года. И попытки государства выкупить оказавшиеся несостоятельными крупнейшие компании не принесли ожидаемого результата. Я бы сказал, что мы сейчас столкнулись с двойной рецессией. Начинается ее второй этап. Причины этого у Америки те же, что и у Европы. Непомерно большие правительственные расходы, щедрые бессрочные государственные пособия малоимущим, растущие расходы на содержание вооруженных сил, дефицит государственного бюджета, который в Америке составляет 10,5%. Кстати, у Греции было не намного больше, 13%, когда она оказалась на грани дефолта. Поэтому не беспочвенно беспокойство о том, что в Америке может произойти то же, что в Европе. Не имея оснований для оптимизма, американский потребитель воздерживается от покупок. Как по-вашему, почему предпринимаемые американской администрацией меры по оздоровлению экономики не срабатывают? Потому что эти меры выбраны неправильно и ведут не туда. В рыночной экономике ведущую роль играет потребитель. Это он решает, кого брать на работу, кого увольнять, кому сколько и для кого производить. А теперь все это у нас решает не потребитель, а правительство. Это правительство выкупает, то есть вливает колоссальные суммы денег в предприятия, которые по всем правилам рынка должны были бы обанкротиться. Это и General Motors, и Chrysler, и крупнейшая страховая корпорация AIG, American International Group, Fannie Mae, Freddie Mac. Правительство решило их финансово поддержать, чтобы оставить на плаву против воли потребителя. Такие шаги тянут экономику вниз, не дают экономическому организму самому преодолеть болезнь. Командная экономика не свойственна Америке. От нее страдает бизнес, в частности, в таких штатах, как Висконсин, как Иллинойс, как Дакота. В итоге, как вы, профессор экономики, охарактеризуете свое собственное настроение? Есть хорошее выражение. Пессимист — это оптимист, который лучше информирован. Наверное, я из таких пессимистов. Я не вижу света в конце туннеля. Разве только правительство начнет сокращать свои расходы. Пока же государственные расходы продолжают расти, как и налоги. Правительство забирает деньги, которые нужны для инвестирования, для бизнеса, чтобы он работал. Юрий Мальцев, профессор экономики Картедж колледжа в Висконсине, и другие американские экономисты предсказывают, что в Соединенных Штатах потребитель будет пока тратить деньги только на самое необходимое.
Таково мнение профессора экономики из Висконсина Юрия Мальцева. В том, что касается инвесторов, они с тревогой отмечают, что акции на американских биржах падают 3 недели подряд, что индекс Доу Джонса упал до уровня октября прошлого года. Многие технические показатели указывают на дальнейшее падение курсов акций, цен на нефть и природные ресурсы. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила очередные полчаса программы «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час американский час радиожурнала «Поверх барьеров» и в 22 часа передача «Время политики». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты партии «Яблоко» провели в понедельник пикет у постоянного представительства Калмыкии в Москве в память об убитой журналистке Ларисе Юдиной. Главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня, лидер местного отделения партии «Яблоко», была убита 12 лет назад. В Саратове на пресс-конференции, организованной редактором газеты «Саратовский расклад» Владимиром Спирягиным, обнародованы факты использования рабского труда заключенных в колонии-поселений Красноармейского района области. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин оспорил генеральный план развития Москвы в Московском городском суде. В заявлении Митрохина указано на целый ряд нарушений. Некоторые требуют отмены генплана. В Москве защитники исторических зданий в Кадашовской слободе попытались помешать начать снос этих зданий. Бессрочная акция проходит с 24 мая у церкви Воскресения в Кадашах. В Свердловской области возбуждены административные дела в связи с массовым отравлением в детском саду в городе Карпинске. С пятницы в этом городе были госпитализированы более 50 человек, детей и взрослых. Грузия дала разрешение российской авиакомпании «Сибирь» на выполнение с 1 июля чартерных рейсов по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. В Киргизии задержаны 15 снайперов, стрелявших в людей во время апрельских демонстраций в Бишкеке, сообщил заместитель председателя Временного правительства Азимбек Бекназаров. Он отметил, что именно тех, кто отдавал приказы стрелять, известны. На юге Афганистана, в городе Кандагар, не менее 3 смертников напали на тренировочную базу полицейских. Сообщается, что 2 нападавших были застрелены, не успев привести в действие взрывное устройство. 1 смертник погиб при взрыве. В Индии объявлен приговор 7 подсудимым, которых обвинили в причастности к самой крупной промышленной катастрофе, произошедшей на химическом предприятии в городе Пхопал в 1984 году. Каждый приговорен к 2 годам заключения. По данным индийского правительства, на заводе американской компании Union Carbide в результате выброса ядовитых газов погибли около 15 тысяч человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наши новости и эксклюзивные материалы можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на сайте «Радио Свобода». Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телин представляет наиболее интересные материалы. И Людмила сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Сегодня пришла новость из Киргизии о том, что убит криминальный авторитет Айбек Мирсидиков. Ну, кажется, какое нам дело до криминального авторитета в Киргизии. Между тем, это довольно яркая фигура. И «Радио Свобода» рассказывала об этом человеке совсем недавно, когда наш коллега Юрий Васильев был в многодневной командировке в Киргизии в период обострения ситуации на юге республики. Айбек Мирсидиков как раз и был участником этих волнений, которые проходили после отставки президента Бакиева и после того, как на юге начались выступления в поддержку Бакиева. Известно, что южане поддерживали Бакиева и отчасти поддерживают его до сих пор. И вот этот человек, который был известен по кличке Черный Айбек, был участником этих событий. Более того, его обвиняли в том, что он был одной из движущих пружин этих событий. И в ночь 6 на 7 июня пока неизвестно кем. «Радио Свобода» обладает эксклюзивным материалом. Это интервью с этим Черным Айбеком, с человеком, которого так звали, Черный Айбек. Это интервью можно и прочитать, и послушать на сайте «Радио Свобода». А узнать, что же это была за экзотическая фигура в последних киргизских событиях, тоже можно узнать из материала, опубликованного недавно на сайте. Он называется «Без затей. Киргизии убит Черный Айбек». И там же есть ссылка на то недавнее интервью с этим героем. Я бы еще хотела обратить внимание на одну не только техническую вещь. На нашем сайте значительно выросло количество комментариев, их очень много. Люди хотят общаться с журналистами, хотят общаться с друг с другом, и мы этому только рады. Но, к сожалению, среди этих комментариев очень много таких, которые мы не можем публиковать на сайте «Радио Свобода», поскольку есть довольно жесткие ограничения. Мы не можем публиковать призывы к экстремизму, мы не можем публиковать комментарии, в которых содержится ненормативная лексика, мы не можем публиковать оскорбительные комментарии. Я очень прошу учитывать наших читателей это обстоятельство.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Московское время 17:35. Вы слушаете «Радио Свобода». В Польше разгорается скандал вокруг обнародованной информации о краже сотрудниками российского ОМОНа банковских карточек одной из жертв авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
О том, что со счета Анджея Пшивозника, секретаря Совета охраны памяти сражений и мученичества, исчезло около 6 тысяч злотых, это около 2 тысяч долларов в пересчете на американскую валюту, написала в конце прошлой недели авторитетная польская газета «Рзечпосполита». В материале сообщалось, что банковскими карточками погибшего пользовались в Смоленске по крайней мере 3 раза, первый раз уже в день катастрофы. Эту информацию газете подтвердила жена погибшего, Йоланта Пшивозник. Рзечпосполита отмечает, что эта информация была сразу же передана российской стороне, а в России личности злоумышленников были быстро установлены, однако кто они, не сообщается. В свою очередь, утром в воскресенье в эфире радиостанции «Радио Z» пресс-секретарь правительства Польши министр Павел Грась заявил, что злоумышленники уже арестованы. Молниеносно, в том числе и благодаря сотрудничеству с Управлением внутренней безопасности Польши и российскими спецслужбами, были задержаны трое сотрудников ОМОНа, которые совершили этот позорный поступок. Они арестованы и ожидают процесса и приговора.
В аресте чекаю на процесс и на вырок.
Сказал Грась. На сегодняшний день можно говорить о еще трех версиях задержания потенциальных преступников, кроме версии Павла Грася о трех ОМОНовцах. Задержаны четверо российских военнослужащих, которые охраняли место катастрофы польского самолета под Смоленском. Это слова пресс-секретаря Управления внутренней безопасности Катажины Конец-Польской в Рублевской, которая выступила с таким заявлением в воскресенье. Катажина Конец-Польская подчеркнула, что это именно Управление внутренней безопасности практически сразу же после трагедии сообщило польской прокуратуре и россиянам о том, что карточкой погиб в катастрофе Анжея Пшевозника кто-то пользуется. Российская сторона и власти в Смоленске, и Министерство иностранных дел подобные сообщения опровергает, называя их циничными и напоминая, что спикер польского сейма, исполняющий обязанности президента страны Бронислав Комаровский, за профессионализм в работе на месте катастрофы наградил высокими государственными наградами четырех смоленских милиционеров. И, наконец, версия Варшавской окружной прокуратуры, которая возбудила дело в связи с исчезнувшими из банковских карт Анжея Пшевозника деньгами. На сегодняшний день у нас нет никакой информации о том, что кто-либо по этому делу был задержан, заявила представитель прокуратуры Маніка Левандовська. Никаких новых комментариев со стороны польского правительства, Управления внутренней безопасности или прокуратуры, которые помогли бы разобраться в сложившейся ситуации, на момент подготовки материала не было. Между тем, некоторые польские средства массовой информации пишут сегодня, что подобные сообщения бросают тень на заверения правительства страны в том, что сотрудничество между Москвой и Варшавой, что касается расследования причин катастрофы, выглядит идеально. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. Всего несколько дней осталось до открытия очередного чемпионата мира по футболу. Он состоится в этот раз в Южноафриканской Республике. И сегодня мы начинаем серию репортажей, приуроченных к открытию мирового первенства по футболу. Итак, 11 июня в Южноафриканской Республике начинается чемпионат мира по футболу. И главная особенность нынешнего первенства планеты – впервые оно проводится в Африке. ЮАР стала страной хозяйкой чемпионата мира по футболу 6 лет назад, 15 мая 2004 года. В рамках принятой тогда Международной федерации футбола новой политики ротации национальных федераций континентов должна была быть выбрана именно африканская страна. За право провести чемпионат боролись также Египет и Марокко. Эти страны добились заметных успехов в футболе в последние десятилетия, однако в данном случае решающими факторами стали политическая стабильность и экономическое положение. В этом Египет и Марокко явно проигрывали Южноафриканской Республике, за которую в результате проголосовали 14 членов исполкома ФИФА, 10 поддержали Марокко, а Египет не получил ни одного голоса. Впрочем, и по поводу ЮАР были опасения, что страна не справится с проведением такого крупного турнира, как чемпионат мира по футболу. Один из первых рекламных роликов Кубка мира начинался с объявления в аэропорту Кейптауна об отложенном рейсе. Молодой человек в очереди на регистрацию начинает жаловаться, мол, все здесь не так, и самолеты вовремя не улетают, и дороги плохие, коррупция, и они еще хотят чемпионат мира проводить. К нему оборачивается австралиец, который рассказывает, что и в Австралии были проблемы при подготовке Олимпиады в Сиднее, но все можно преодолеть. Он призывает смотреть в будущее с оптимизмом, а слоган этого ролика «Начни мечтать». И в Южной Африке с энтузиазмом взялись за дело. Немецкий журналист Оливер Бергер уже давно живет в ЮАР и был свидетелем подготовки страны к чемпионату.
Возникали две главные проблемы сначала. Это безопасность и стадионы. Ну, стадионы готовы. Вторая главная проблема – это безопасность. Здесь 40 на 1000 полицистов специально за чемпионат мира, как я могу сказать, работают. И вместе сейчас в стране есть 180 тысяч полицистов в Южной Африке. Что, на мой взгляд, проблема безопасности – это не проблема сейчас. Настроение в стране очень позитивное. Хотя Южная Африка инвестировала 3,3 миллиарда евро за этот чемпионат. Это вообще не дискуссия, надо или нет. Здесь люди энтузиасты, футбольные энтузиасты. И это видно в улицах, что они очень позитивно, что они хотят, что этот чемпионат мира, они хотят показывать мир, что здесь сейчас есть новая Южная Африка. 16 лет назад была еще апартеид, и сейчас демократия последние 16 лет. И они очень хотят показывать мир, что они готовы и что они могут делать этот большой чемпионат мира.
Чемпионату мира были не только построены новые стадионы, но и серьезно улучшена инфраструктура городов, где будут проводиться игры первенства. Оливер Бергер.
Эти 3,3 миллиарда евро не только были для стадионов, но для улиц. Я могу только говорить о Кейптауне, где я живу со семьей. Но здесь, на улицах, это видно, что улиц лучше, движение скорее. Да, в основном это лучше.
Оливер Бергер не сомневается, что чемпионат мира в ЮАР пройдет успешно.
Организатор этого чемпионата – это FIFA. И если говорим о игре, это будет как в Европе, как в Южной Америке. Но атмосфера в стадионах – это африканская атмосфера. Я думаю, что будет вечный чемпионат. И что Южная Африка имеет показать мир, что они готовы и что они умеют делать это. Этот большой чемпионат мира.
Талисман нынешнего чемпионата – желтый леопард с зеленой гривой по имени Закуми. Желтый и зеленый цвета – цвета национальной сборной ЮАР. Имя Закуми раскладывается на две части. «За» – это официальный код ЮАР, «Куми» на нескольких языках в Южной Африке означает «10». Официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010 года стала песня «Waving Flag» рэпера Кейнана Абди Версаме, более известного под псевдонимом Кейнан. В ходе первенства «Планета по футболу» будет использоваться ремикс на песню «Waving Flag» «The Celebration Mix».
Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field there. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young. Sing your songs and believe your song. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back.
Завтрашний репортаж о предстоящем чемпионате мира по футболу будет посвящен стадионам, построенным и реконструированным в ЮАР к открытию этого чемпионата. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты партии «Яблоко» провели в понедельник пикет у постоянного представительства Калмыкии в Москве в память об убитой журналистке Ларисе Юдиной. Главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня лидер местного отделения партии «Яблоко» была убита 12 лет назад. В Саратове на пресс-конференции, организованной редактором газеты «Саратовский расклад» Владимиром Спирягиным, обнародованы факты использования рабского труда заключенных колоний поселений Красноармейского района области. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин оспорил генеральный план развития Москвы в Московском городском суде. В заявлении Митрохина указано на целый ряд нарушений, которые требуют отмены генплана. В Москве защитники исторических зданий в Кадашевской слободе попытались сегодня помешать начать их снос. Бессрочная акция протеста проходит у церкви Воскресения в Кадашах 24 мая. В Свердловской области возбуждены административные дела в связи с массовым отравлением в детском саду в городе Карпинске. С пятницы в этом городе были госпитализированы более 50 человек, как детей, так и взрослых. Грузия дала разрешение российской авиакомпании «Сибирь» на выполнение с 1 июля чартерных рейсов по маршруту «Москва-Тбилиси-Москва». В Киргизии задержаны 15 снайперов, стрелявших в людей во время апрельских демонстраций в Бишкеке, сообщил заместитель председателя Временного правительства Азимбек Бекназаров, отметив, что имена тех, кто отдавал приказы стрелять, известны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Праге проходит международный фестиваль писателей, рассказывает наш корреспондент столицы Чехии Александра Вагнер.
Пражский фестиваль писателей в этом году празднует юбилей – 20 лет с момента основания в Чехии. Тем не менее, один из организаторов Власта Бортникова-Марч говорит, что история этого литературного фестиваля начинается в Великобритании с авторских чтений.
Фестиваль возник намного раньше. Возник в Лондоне. Это было в 70-х годах. Он был как отзывом на Хельсинкские договоры. И тогда он приглашал в Лондон писателей, которые не могли публиковать в странах, как Чехия, Польша, Болгария, Словакия, вообще в сателлитных странах Советского Союза. Не удавалось пригласить всех писателей, потому что это было очень трудно. Трудно было их достать, этих людей из тоталитарных систем. Но все равно фестиваль в Лондоне был очень популярный. И после 89-го года фестиваль переселил в Прагу. Фестиваль привозит в Прагу, привозит в Чехию философические вопросы, привозит мышление писателей.
В этом году в фестивале участвуют 12 писателей и поэтов. Среди них, к сожалению, многие или вообще не переводились, или переводились мало на русский язык. Это касается испанского драматурга, сценариста и поэта Фернандо Арабала, египетского романиста Баха Таэра, первого китайского прозаика, удостоившегося Нобелевской премии по литературе Гао Синцзяня, а также нескольких чешских авторов. Если называть знакомых российскому читателю участников, то в первую очередь это шотландец Иэн Бэнкс, автор романа «Осиная фабрика». Приехавшие в Прагу авторы будут на протяжении 5 дней подписывать автографы во время встреч с читателями в книжных магазинах, а также принимать участие в авторских чтениях и беседах. Вероятно, во время этих мероприятий участники будут наряду с другими вопросами обсуждать две темы – ересь и мятеж. В этом году они выбраны как своего рода подзаголовок фестиваля. Каким смыслом наделяют его организаторы, поясняет Власта Бортникова-Марч.
Писатели всегда при каждом режиме, хотя этот режим демократический, они всегда стоят в оппозиции этому режиму. Они всегда должны смотреть на правду не через политическую точку зрения, не через точку зрения прессы. Иногда это выгодно быть на одной волне с политикой, потому что это может тебе приносить большие выгоды. Но это уже не литература.
А вот что сказал о выбранных в этом году темах Пражского фестиваля писателей, живущий во Франции новеллист и драматург Гао
Синцзянь.
Писатель уже, исходя из своего статуса, вынужден опираться на собственное мнение, не ориентироваться на идеи, которые пропагандируют власти. По этой причине писатель практически постоянно находится в ситуации, которая этой власти неудобна. А интеллектуал – это никто иной, как человек, основывающийся лишь на своих собственных выводах. Фундаментом, конечно же, является независимость и свобода мысли. По этой причине все, что такой писатель напишет, является вызовом обществу. Теме «Ересь и мятеж» соответствует и визуальный образ фестиваля, который также выбирается каждый год. Это картина чешской художницы Таен «Глотающие мечи», на которой изображена связанная веревками женщина в окружении двух мужчин с мечами. Эта работа отражает протест жившей в начале XX века художницы, которая не соглашалась с устоявшимися гендерными стереотипами. Во время фестиваля традиционно вручаются несколько литературных премий. Одной из них, премии греческого поэта Спироса Вергаса за свободу самовыражения, накануне награжден американский писатель Питер Матьесон, посвятивший свои в основном документальные книги проблемам американских индейцев и экологическим вопросам. Матьесон сейчас пишет новую книгу. Сейчас я в основном работаю в Арктике. Эскимосы, живущие там, вероятно, будут первыми беженцами в результате глобального потепления. Уровень воды повышается, лед тает, а их поселения находятся на побережье. Эти люди вынуждены переселяться. Я считаю, что эти коренные американцы в опасности. В этом году впервые авторские чтения будут транслироваться по интернету на чешском и английском языках, что позволит читателям из других стран послушать участников Пражского фестиваля писателей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее второй информационный час завершает интервью моего коллеги Валентина Барышникова с главным редактором журнала «Знание силы» Игорем Верко. Беседа была посвящена тому, утрачены ли прежние надежды на то, что научные достижения принесут человечеству лучшее будущее.
Если вы сравните тиражи того же журнала, но я не говорю уж даже о «Науке жизни», который вообще был тираж 60-е годы, по-моему, где-то около 3 миллионов, если даже не больше. Наш тираж в середине 60-х, даже 70-х, доходил до 700 тысяч. Перестройка. Тиражи всех научно-популярных журналов, я это проверял, рисовал эти прямые, упал приблизительно в 100 раз. В течение 1,5-2 лет. Может ли интерес к науке пропасть за 1,5-2 года? Конечно, нет. Значит, что произошло? Объяснение элементарное. Конечно, это экономические причины. Я помню, что я сам в 60-е годы выписывал дикое количество журналов, да? Во время перестройки это уже было невозможно. Что происходит сейчас? Вы правы. Действительно, интерес к науке исчез. Ну, это связано вот с переносом интереса на экономические. Все это прекрасно понимают. Кто еще там 3 года тому назад, да и сейчас, самый большой конкурс был, в какие институты? В экономические, да?
Есть, конечно, экономические, локально-российские экономические трудности, которые изменили ситуацию, и люди потянулись совершенно в другую сторону, поскольку в советское время энергию направить в экономическое русло было невозможно. Но на самом деле я говорил о гораздо более широких вещах. В 60-х годах, и, может быть, отчасти в 70-х, и в 50-х в конце, по всему миру, люди очень рассчитывали на технику, что она приведет их к какому-то хорошему будущему. Все представляли себе, что благодаря стремительному техническому прогрессу жизнь улучшится. Об этом писали фантасты и на Западе, и в России. Но при том, что сейчас, в общем-то, такая революция произошла, конечно, нету прорыва в космос, нету, может быть, роботов человекоподобных, но при этом компьютерная революция – это самая сильная революция, которая только может быть. Сейчас огромные успехи в астрофизике. Тем не менее, воображение человечества не захвачено вот этими событиями. И я хотел поговорить о том, что почему исчезла вот эта вера в науку как средство достижения лучшей жизни, которая раньше была.
Первое утверждение. Исчез интерес к науке. Я вовсе в этом не уверен. Если говорить о России, значит, это отдельный разговор, и по этому поводу можно много сказать. Я вовсе не уверен, что интерес к науке в мире исчез до такой степени. Вовсе нет. Что касается неисполненных надежд, которые были возбуждены той же фантастикой, то простите, а кто сказал, что жить стало хуже? Значит, продолжительность жизни выросла. Производительность труда, грубо говоря, выросла. Но научно-технический прогресс существует. Но от компьютеров до интернета, вы упомянули об астрофизике, за последние годы в астрофизике произошло дикое количество событий. Я же не говорю там о темной материи, темной энергии, о коллайдере и о гамбургском лазере. У меня нет оснований утверждать, что интерес к науке исчез. То, что это отразилось, скажем, на тиражах научно-популярных журналов, опять же, это, на мой взгляд, относится только к России. Я не уверен вовсе, что тиражи журналов таких изящных, как Nature, там, Science American, я не знаю, Science Avenir, там, Bild und Wissenschaft, уменьшился. Вовсе нет.
Сейчас, мне кажется, надежды человечества в гораздо меньшей степени связаны с научно-техническим прогрессом, несмотря на то, что революция, скажем, компьютерная свершилась, и это, может быть, самая важная революция всех, которые могут быть, потому что это позволяет революционизировать все, что угодно, любой другой технический прогресс и в медицинской сфере, и в астрофизике, в любой. Но при этом нету энтузиазма 60-х годов. Я веду к чему? Стивен Хокинг, например, знаменитый физик, он постоянно говорит, что надо заниматься прогрессом, надо отправлять корабли к звездам, причем именно людей, чтобы человеческое воображение было захвачено этим. Он призывает возродить тот энтузиазм. И я хотел спросить у вас, главного редактора научно-популярного журнала, в чем вы видите целью сейчас вот этой деятельности популяризации науки?
Ну, поскольку я все-таки считаю, что интерес к науке не исчез, то задача научной популяризации по-прежнему остается прежней. Рассказывать о науке. Вы хотите сказать, что должно произойти нечто в науке, не связано буквально с технологией, что приведет к тому же энтузиазму, который был в наши 60-е годы. Так это, на мой взгляд, и происходит сейчас. Разве у нас нет упований на стволовые клетки? Разве у нас нет упований на открытие Хиггсового бозона? Что же происходит в медицине, в биологии, в генетике, в эпигенетике? Я не вижу ни упадка интереса к науке, ни отсутствия упований на что-то такое.
Я снова приведу Хокинга, который говорит, что философы не могут угнаться за развитием научных теорий, которые стали слишком сложны для всех, кроме специалистов. Но если физики откроют полную теорию, то со временем ее основные принципы станут доступны пониманию каждого. Речь идет о полной теории Вселенной. И тогда все мы, философы, ученые и просто обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему так произошло, что существуем мы, существуем Вселенная. Если будет найден ответ на такой вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога. Это ли является целью науки популяризации науки?
Вообще говоря, да. Будем считать, что наука – это часть культуры общечеловеческой. Поэтому все, что происходит в науке, естественно, отражается и в культуре. И в этой ситуации я с Хокингом полностью согласен.
С главным редактором журнала «Знание и сила» Игорем Верко беседовал мой коллега Валентин Барышников. И эта беседа завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – доклад правозащитной организации Transparency International ставит под сомнение честность декларации о доходах, поданных некоторыми высокопоставленными российскими чиновниками и депутатами. Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мучители Сергея Магнитского судили в театре.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Солдатов о новых полномочиях ФСБ.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев предлагает свой состав мирового правительства.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.